Друзья, всем привет! Это подкаст журнала «Хасл» и я его ведущий Арсений Ростов. Здесь мы поговорим о последних новостях из мира экономики, обсудим главные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются предприниматели и менеджеры в нашей стране. Поделимся экспертными мнениями и рекомендациями от ведущих специалистов в области бизнеса и финансов. Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn. Друзья, если вы задумывались, куда сегодня инвестировать выгоднее всего, то, ну, честно признаюсь, у меня какого-то волшебного ответа стопроцентного нет. Да, я думаю, ни у кого нет. Но нет, все-таки он есть. У экспертов РИА Новости. Они заметили, я тут недавно нашел интересную статью, что в 2023 году физические лица чаще всего инвестировали в открытие ресторанов и гостиниц по франшизе. И их доля выросла до 23%. Предприниматели отметили, что сфера питания – это хороший источник стабильного пассивного дохода. Почему же вдруг на франшизы обратили такое внимание? Чем они так выгодны и подходят ли они для масштабирования все-таки своего бизнеса? Все эти вопросы сегодня обсудим с Ольгой Чекаревой, создательницей бренда и владелицей Шаурмилс. Это российская сеть шаурмы, у которой можно купить франшизу. Ольга, привет!
Привет!
Ольга, спасибо тебе большое, что согласилась прийти сегодня к нам, рассказать про франшизы, про вообще, в принципе, этот сектор, да, экономики, сектор бизнеса. И мне всегда было интересно, потому что есть у меня некоторое количество разных примеров от моих знакомых и, в принципе, разных случаев именно покупки франшиз, да, связанных с общепитом. В общем, первый у меня к тебе вопрос. Почему же растет спрос на франшизы в области общепита? О чем вообще может говорить эта тенденция на рынке?
Я считаю, что спрос на франшизы в области общепита растет среди предпринимателей по той причине, что они осознают, что франчайзинг – это прежде всего способ облегченного входа на рынок и возможность более надежно закрепиться в нем. То есть, если мы берем 10-20 лет назад, если нам нужно открыть заведение общественного питания, нам достаточно продумать меню, какой-то интерьер и, может быть, какой-никакой сервис. И на этом было, собственно говоря, достаточно. Сейчас это не подходит история, сейчас гораздо больше компонентов. То есть, например, если мы берем стритфуд, то это обязательно какая-то IT-история, то есть мобильное приложение, бонусные системы, системы лояльности. Это и продуманный бренд, продуманный визуал, упаковка. Там столько компонентов, что любой предприниматель понимает, что это огромные вложения, прежде всего, финансовые, временные, это человеческий ресурс. То есть для того, чтобы все это осуществить и мощно зайти на рынок сразу, ему нужна команда, выстроенные процессы, большое количество денег, потому что то же самое какое-нибудь приложение ты уже не напишешь, да, за 500 тысяч рублей и не сможешь управлять, поддерживать это приложение. Приложение сейчас это очень дорогая история. Поэтому предприниматели просто это начали понимать, что можно заплатить деньги за чей-то опыт, кому-то дать денег, кто уже прошел все эти стадии, кто уже когда-то вложил огромные инвестиции за вот все мной перечисленное, построил свою команду, автоматизировал все процессы и потом платить им роялти, опять-таки окупая этот роялти тем, что ты не содержишь огромное количество персонала там и так далее. То есть, грубо говоря, это просто выгодно элементарно.
Тут я с тобой соглашусь, потому что, ну, у меня просто личная боль, да. Я очень рад, что мы сегодня именно примеры франшизы Шаурмилс будем общаться, потому что я много примеров знаю, когда люди такие, ой, да, что там такого, крутить шаурму, там, я сейчас быстренько сделаю, поставлю точку. И, ну, естественно, так быстро это все не работает, многие закрываются, да, и вкусной шаурмы на самом деле не так-то уж и много, особенно если просто поездить по стране, посмотреть, да, ты смотришь такой, думаешь, не, я сюда точно не пойду. А рядышком стоит точка, сразу видно, что франшизная, сразу видно, что там есть все бизнес-процессы, там как бы уже и доверие, это просто с точки зрения потребителя
все
больше.
Верно.
Вот у меня к тебе еще такой, знаешь, вопрос, вот на твоей примере, на практике, да, вот эти тренды рынка, да, сейчас, в 2024 году, подтверждаются ли на примере именно франшизы Шаурмилс?
Если вопрос в том, вырос ли интерес предпринимателей к франшизе Шаурмилс, то да, он, безусловно, вырос просто потому, что у нас уже есть большое количество франшизи, работающих на рынке, у которых была одна точка, они сделали вторую, третью, четвертую, окупив те предыдущие. А, соответственно, потенциальные франшизи это видят, они видят, что мы уже много лет на рынке, у нас много франшизи, у которых есть несколько точек, что говорит о многом. Поэтому да, то есть мало того, что общий тренд на франчайзинг, а здесь еще и мы как игрок, я уже считаю, успешный в их глазах.
Я вот вспоминаю знаешь, бум франшиз, да, который я наблюдал, будучи еще молодым студентом, лет 10-12, может быть, 14 лет назад, когда, ну, просто все, значит, какая была у людей бизнес-модель? Мы сейчас что-нибудь где-нибудь тут построим, что-нибудь где-нибудь сделаем, вложим там 200-500 тысяч рублей и тут же начнем продавать на эту франшизу, не имея ни готового решения, нам главное франшизу продать, да? Ну, помнишь эти все mm-hmm. истории? Вот за вот эти годы трансформировалось ли как-то отношение, в принципе, людей, простых граждан, да, и тех, кто хочет как-то впервые инвестировать в, собственно, сферу общепита, отношение к франшизе в принципе, да, потому что раньше это было как-то, знаешь, ну, как чуть-чуть ли не лотерея, да, ты можешь найти хорошую франшизу, да, можешь просто заплатить условно кому-то, тебе там 2 месяца что-то покажут, а потом все, давай, плыви сам в этом голубом океане и так далее.
Ну, смотри, по сей день на рынке есть такие франшизы, они никуда не делись. Я их называю мыльные пузыри. Это франшизы, которых на самом деле нет никаких реальных собственных заведений, которые просто умеют делать красивые картинки, красивые презентации, сайты, умеют, ну, знаешь, словами закрывать какие-то боли в головах у людей, надавливать на нужные точки, как-то там призывать к покупке нужными словами, а затем, да, действительно, это просто пузырь лопается, потому что никакого опыта там нет, тебе скидывают какую-то информацию, ну, чуть ли не брошюрку, да, в какая-то очень посредственная информация, и тебе говорят, ну, до свидания, дальше ты сам. Особенно это касается франшиз, у которых нет роялти. То есть потенциальные франчайзи радуются этому, что я нашел счастливый билет, я заплачу паушальный взнос, никогда не буду платить роялти, и у меня все будет прекрасно. Но на деле... Я не говорю, что все, ни в коем случае, но очень много франшиз, которые... Ну, собственно, мы тебе ничего не обещали, паушальный взнос ты нам дал, мы тебе дали какую-то информацию, пока. И, собственно, там, не знаю, они имеют право даже заблокировать этого франчайзи, потому что по договору они не обязаны его поддерживать. Таких франшиз по сей день много. И поэтому нужно просто соблюдать ряд определенных советов, которые нужно соблюдать, когда ты выбираешь франшизу. Ну, могу коротко рассказать, вот что бы я делала, чтобы не нарваться на такие мыльные пузыри.
Я только буду тебе очень благодарен за это.
Во-первых, я считаю, что если ты вступаешь в отношения с франчайзером или с любым другим партнером, который... тебе говорит о том, что ты заработаешь с ним, то первое, что нужно сделать, это убедиться, а сколько делает он сам. Ну, то есть убедиться в финансовом результате этого франчайзера. И каким-то причем надежным способом. Не таким, что тебе скинут картинку в фотошопе с выручкой или табличку Excel, которую школьник мог сделать за 2 минуты. Это должна быть какая-то информация. Ну, как делаем мы, да? Мы выходим в видеосвязь, и показываем в режиме реального времени программу, да, то есть человек может сказать, покажите мне выручку там вашей точки такой-то в апреле 2023 года, ну, условно. И мы можем прямо при человеке загрузить в программе и показать, скрывать нечего. Если франчайзер начинает говорить о том, что это коммерческая тайна, мы не говорим никогда о своих результатах, ну, и, понимаешь, да, то есть лучше здесь все понятно, то есть вы не можете ничего подтвердить. Второе – это разговор с реальными действующими франчайзи, которые уже есть. И это должен быть не просто быть какой-то один номер телефона какого-то знакомого, а это должны быть, ну, как можно больше номеров. Я понимаю, что не каждый франчайзи готов разговаривать, да, с потенциальными франчайзи, но постараться как-то собрать базу людей, согласных на этот диалог. Если потенциальный франчайзер говорит, ой, вы знаете, мы телефона не даем, никто с вами не пообщается, это тоже красный флажок, на мой взгляд. А следующее, на что бы я обращала внимание, это сам договор, который нужно обязательно вычитывать с юристом, а не самому, если у тебя нет юридического образования, и ты не очень в этом понимаешь. Потому что оферта может быть какая угодно вкусная. Ну, то есть вот это предложение рекламное, да? Чего я только не видела, чего только не обещают. Вплоть до возврат вообще всех инвестиций, если у тебя не получится. То есть не только паушального взноса, а вообще все тебе вернем. Ты построил ресторан за 10 миллионов, да, условно, и там паушальный взнос был 1 000 000. Мы тебе все 11 вернем. А когда начинаешь читать договор, а там даже ни слова про это нет. Но на каком-то этапе человеку внушили, что мы настолько надежны, что все тебе вернем. Это первое. Второе. Это может быть прописано в договоре, но под звездочкой, только если ты выполнишь примерно 1,5 миллиона разных условий. А эти условия выполнить вообще невозможно. Ты читаешь, ты понимаешь, ты же ну, адекватный человек, ты понимаешь, что невозможно соблюдать все эти условия, и, соответственно, никогда в жизни ты эти инвестиции не вернешь. И четвертое, на что я бы тоже в первую очередь обращала внимание, это тип договора. Я фанат договоров коммерческой концессии, именно их, потому что есть еще договор консалтинга. Так вот, договор консалтинга — это то, о чем я говорила в самом начале. Те самые... Я не говорю про всех, ни в коем случае, да, что все, у кого договор консалтинга, это там кидалы, да? Нет, ни в коем случае. Но нужно здесь задуматься, если это договор консалтинга, который говорит лишь о том, что мы оказываем консультационную услугу, скорее всего, там тоже нет роялти. А в таких договорах часто бывает даже такая фраза, что вам не обязательно даже работать под нашей вывеской. Просто кидайте нам 200, 400, 600 тысяч, там, миллион, мы вам какую-то информацию, и до свидания. Вот здесь, конечно же, нужно задуматься, а что вам дадут, стоит ли это того, и, может быть, все-таки нужно рассмотреть договор именно коммерческой концессии с полной поддержкой, пусть это будет роялти, но нужно посчитать, что дают в этом роялти, да, и прописано ли это в договоре, естественно, и сколько это будет по сумме, и взвесить. Может быть, действительно будет выгоднее сделать так. Вот эти бы, наверное, 4 совета я бы дала в первую очередь.
Круто. Спасибо тебе большое за такой, знаешь, подробный гайд, такой минимальный уже, да, даже на старте, чтобы отсеять все вот эти негативные истории. Вот если брать твою франшизу, да, что ее отличает от конкурентов? Почему люди покупают франшизу Shower Meals?
На мой взгляд, мы одни из, я не буду говорить из всех, потому что я не изучала подробно абсолютно каждую франшизу, но, по крайней мере, из тех, о которых я знаю, мы единственные, кто поставляет упаковку по цене гораздо ниже рынка, а не выше. То есть мы не зарабатываем на упаковке, мы, наоборот, закупаем эту упаковку миллионными партиями, и это нам дает возможность иметь очень низкую цену, и по этой же низкой цене мы отдаем упаковку франчайзи. По такой цене он никогда не сможет, как одиночка, да, купить по такой же цене, потому что, ну, ты понимаешь, да, то есть цена зависит от размера партии. Получается, что у нас нет кабальной истории. Мы не заставляем брать у определенного поставщика, мы не заставляем покупать ничего у нас, какие-то конкретные продукты, да, то есть мы даем полную свободу в выборе цен и развязываем франчайзи руки. Я считаю, это, ну, немаловажно. Далее мы создали тоже, я, если честно, по-моему, и не видела такого ни у кого, но мы создали свою собственную систему обучения, управления персоналом интерактивную, то есть это приложение, и вот ты покупаешь франшизу. Ты берешь это приложение, просишь скачать всех своих сотрудников, и дальше они погружаются вот в этот мир. То есть там идет обучение в виде интерактивной игры. Там идут тесты, там идут видео со стоп-кадрами. Это все очень интересно. Ты не можешь перейти на следующий уровень, пока не прошел первый. Ты получаешь баллы. Этот балл складывается в рейтинг. За рейтинги ты можешь получить разные сертификаты. Ну, то есть, на мой взгляд, это просто прикольно. То есть ты мало того, что автоматизировал, ты втянул весь персонал вот в эту вот игру, и получается, для франчайзера это огромное облегчение в работе, потому что тебе не нужно устно каждому сотруднику все объяснять или давать ему на листочках А4 написанные слова, которые им нужно учить. Нет. То есть это становится интересной историей, и я вот лично горжусь тем, что мы создали такое приложение. Мы потратили на это, ну, месяцев 8 на создание контента и всего остального. Продолжаем это пополнять, ну, там, освежаем материалы. В общем, мне очень сильно нравится результат. И также я считаю, что у нас, наверное, одно из самых емких наполнений франшизы. То есть фактически мы тратим всю паушалку на франчайзи. То есть у нас и к нам приезжает франчайзи на обучение, мы можем его хоть неделю здесь обучать. И мы сами за мой счет, приезжают мои ребята, я оплачиваю полностью дорогу, проживание, они работают на открытие франчайзи. Там и 3D-дизайн проекты, и технические проекты, и реклама, и наполнение соцсетей. То есть огромное количество услуг мы оказываем, и при этом, при всем, мы еще и перешли в категорию франшиз с гарантией. То есть мы сейчас возвращаем патентный сбор, если франчайзи не вышел на определенную выручку. Только патентный, мы не возвращаем все абсолютно инвестиции и не даем еще сверху денег. Нет, ну как бы я оцениваю там адекватные какие-то свои силы, и мы сейчас стали франшизой с гарантией. То есть мы вернем стоимость патентного сбора, если человек не вышел на какие-то показатели.
Знаешь, если вернуться к обсуждению той новости, с которой у нас сегодня все началось, да, и что эксперты определили, что сегмент франшиз в России растет, вот если брать именно твою сеть, вот за последний, давай, наверное, год, да, удается ли масштабировать собственную иркутскую сеть, да, и открывать больше точек?
Да, конечно, удается. Изначально на 2019 год у меня было 6 собственных заведений в Иркутске, а потом мы открыли 7-е заведение на первом фудхолле в Сибири, Итмаркет. А в 22-м году открыли потом еще плюсом 2 заведения. В 23-м году еще 3. Итого у нас стало 11. На текущий момент, вот прям сегодня, мы строим еще 2 заведения. Планируем их открыть одно в апреле, другое в мае этого года. Итого будет 13. Рост был, наверное, бы еще быстрее, если бы не было проблем с локациями. Если бы проблем таких не было, конечно, было бы уже гораздо больше точек, но я, конечно же, не собираюсь останавливаться, рост есть, и он будет.
А насколько, знаешь, вот естественная история, что владелец франшиз тоже масштабирует свой бизнес, и сеть расширяется не только с помощью открытия точек продаж, да, или точек общепита именно по франшизе, а когда еще вкладываются свои средства в тоже дополнительное открытие, то есть когда тебе конкретно принадлежит несколько точек, грубо говоря, вот есть материнские точки, да, есть по франшизе открытые.
Я считаю, это максимально естественная история. Более того, я считаю, что только так и должно быть. Потому что если ты учишь других людей строить сети, а у тебя у самого этой сети нет, ну, то для меня лично это сомнительно. Я человек не теоретик, и никогда им не была, и теоретикам не очень доверяю. То есть у меня вот, допустим, мои франшизи, они же тоже строят сети. Они купили одну точку, да, ну, право на одну точку. Потом у них вторую, третью, четвертую. Недавно к нам приезжал тут франшизи из Подмосковья. Он захотел построить там большую сеть. Он приезжал на обучение, и он захотел открыть свою собственную сеть побольше. И, конечно же, нам есть что ему рассказать и показать, потому что у нас есть собственный опыт. И я считаю, что франчайзер должен на своем примере показывать своим франчайзи, что строить сеть – это хорошо, это можно, это несложно, показывать своим примером, как это делать, и вести за собой. Потому что если у франчайзера нет ни одной точки или всего одна, ну, лично у меня, как у франчайзи, были бы вопросики. А как ты меня научишь управлять 10 точками, если у тебя одна или две? Поэтому, да, конечно же, я буду продолжать строить сеть дальше, и для того, чтобы показывать и учить этому своих франчайзи, и для себя же самой, ну, все упирается, еще раз повторюсь, только разве что в локации.
Ты упомянула недавно, что у вас довольно лояльные условия по франшизе, да, что, ну, есть там какие-то вещи, которые там не сильно, знаешь, можно по шапке получить за то, что ты огурчики купил у другого поставщика. Я знаю истории, когда есть франшизы, у которых шаг влево, шаг вправо расстрел, да, там и система наказаний огромная, и штрафов, и санкций, и чего только нет, да, то есть я слышал от одного своего знакомого, что чем лояльнее условия по франшизе, тем сильнее может отличаться качество, да, и вкусовые какие-то истории в разных точках общепита. Условно говоря, там, да, в твоей материнской точке может быть там один соус в гиросе, например, да, в другой точке используется другой соус, вкус отличается, и не есть это хорошо. Есть ли такие проблемы, и если есть, то как они решаются?
Смотри, когда я говорила о том, что мы не связываем руки своим франчайзи по выбору поставщиков, я имела в виду именно поставщиков, а не выбор продуктов. То есть, условно, у нас есть файл, есть такой документ, называется «Ингредиенты». И там про каждый ингредиент дотошно расписано, какой он, какой марки. То есть, можно использовать только этой марки. Но продукт этой марки, он может быть там у сотни поставщиков, да. Просто есть, допустим, франчайзеры, которые как бы вынуждают покупать лично у них. Вот конкретно, то есть вот они сами как оптовики выступают, да, как, ну, грубо говоря, как перекупы, да, то есть они заставляют покупать у них все продукты, а те, в свою очередь, сами у кого-то купили. Так вот мы так не делаем, мы говорим, покупайте напрямую, но только то, что мы скажем. Ну, за исключением, конечно, овощей, это история сезонная, мы не можем, то есть мы описываем, какой это должен быть огурец, там, пупырчатый, не пупырчатый, сколько конкретно сантиметров жопку от него срезать. Ну, то есть вот эти вещи, конечно, мы очень подробно рассказываем во всех файлах, но покупать они могут у кого угодно, за исключением некоторых ингредиентов, которые очень редкие, и они есть там у одного поставщика там в России. Но мы и говорим, вот, ну, извини, вот будешь покупать у него, потому что больше не у кого, собственно говоря. А в остальных продуктах мы не ограничиваем.
Есть ли у франчайзи возможность вносить изменения в рецептуру или разрабатывать новые блюда? Потому что я знаю кейсы, да, когда приходит, ну, к владельцу франшизы, собственно, франчайзи, и говорит, что я вот придумал новую классную шаурму, там вообще все не очень сложно, бизнес-модель вот, вот это все вот, давайте введем это по всей сети. Или можно сначала ввести именно на одной точке, а потом уже это все масштабировать на остальную сетку.
С введением новых позиций меню у нас такая история. Я, так как очень по своей природе дотошная, и я никогда ничего не могу на своей сети допустить то, чего не пробовала сама, и пока во всем не убежусь, то у меня не работает такая история, что, ой, вы знаете, давай вот это сделаем, я такая, а, давай, нет, конечно, нет. Это работает в другом формате. Франчайзи могут предлагать, и они это делают. То есть они говорят, допустим, в нашем регионе популярно вот это, или в нашем регионе очень мало людей, допустим, едят свинину, да, поэтому мы там не можем допустить сосиски, давайте заменим там на куриные. Или в нашем... То есть они говорят какие-то предложения, или вот у нас в нашем городе есть вот такая популярная сеть, у них такое популярное блюдо, давайте сделаем подобное. Они это все пишут, я это накапливаю, и у нас раз в полгода или раз в год у нас происходит смена меню и полная проработка. Мы берем нашего бренд-шефа, и дальше эта история происходит примерно месяц. То есть мы делаем проработки, собираем огромное количество людей, то есть там идет фокус-группа 30 человек, всем раздаются листочки, они это пробуют, выставляют баллы, как им. И пока мы методом вот такой дегустации не дойдем до идеала, я ни один продукт не допущу к продаже. То есть никогда не будет такого, что это нравится Васе, поэтому мы будем это продавать. Или лично мне. Нельзя верить вкусу там одному-двух людей. Это только через вот такую фокус-группу и голосование.
Как со временем изменялась франшиза «Шаурмилос»? Были ли какие-то моменты, когда что-то внедрялось, потом понималось, что это не работает, нужно как-то менять? В общем, точки роста какие были?
Я бы сказала, что франшиза поменялась кардинально. Я другого даже слова подобрать не могу. По моим личным ощущениям, мы, наверное, сейчас даем раз в 10 больше по объему наполнения франшизы, чем давали раньше. Мы со временем понимаем, с какими вопросами к нам приходят франшизи. И когда ты понимаешь, что один и тот же вопрос задает уже 5-й, 8-й франшизи по счету, ты просто начинаешь это упаковывать, да, чтобы у следующих вопросов не возникало. То же самое обучение сотрудников, да, о котором я говорила, приложение, оно же тоже не просто так возникло. Когда ты понимаешь, что ты в ручном режиме обучаешь всех, мы создаем вот это вот приложение. Мы стали гораздо более уверенные в себе. Соответственно, очень многие спрашивают о какой-то гарантии. Да, то есть, а вы как, вот как вы мне гарантируете? Ну, куплю я вашу франшизу, а вы гарантируете мне, что я хоть что-то из этого получу? Да, нам пришлось сделать франшизу с гарантией, вписать это в договор, потому что, ну, так действительно, во-первых, мы уверены, во-вторых, они спокойнее. Таким образом, я считаю, что франшиза уже изменилась кратно, да, то есть она уже неузнаваемая, она уже дает больше в десятки раз, чем мы давали на старте, но я и не считаю, что на этом можно остановиться, я думаю, что работа еще у нас поле не пахано, и мы еще множество раз изменимся и постараемся сделать так, чтобы было еще выгоднее, еще удобнее.
Ольга, а как вообще ведется контроль качества? Ну, у любой франшизы должен быть контроль качества. Как это происходит у тебя?
Если ты говоришь о том, как я убеждаюсь в том, что мои франшизи готовят хорошо, то здесь все элементарно, проверки тайным покупателям. Мы стараемся находить, ну и, кстати говоря, как-то у нас так получается, что находим иркутян в других городах и даже странах. Вот, допустим, у нас в Казахстане живет знакомый, он иркутянин. Он 5 лет ел шаурмилс чуть ли не каждый день, и теперь он живет в Астане. Мы доверяем ему, да, потому что он знает, какой он базовый вкус шаурмилс. Он приходит туда, делает закупку, и у нас есть там строгая система отчетности, очень много критериев, нужно поставить баллы, оценки. Там, ну, в общем, это такая очень огромная история. Он все это проставляет, и мы затем работаем с франшизи, где что-то было не так. И так в каждом городе мы стараемся найти... Сначала стараемся найти именно иркутян. Если не получается, находим местным. Но так получается, что почему-то мы везде иркутян находим. Поэтому на текущий момент я довольна нашей системой оценки. Понятно, что есть еще какие-то другие вещи. То есть, допустим, есть отзывы, да, от гостей, с которыми мы сами работаем. Есть отзывы там на картах. Есть, мы мониторим все письма, которые пишут. Пишут в директ там, всех соцсетей. Да. Мы отстреливаем все эти моменты. И также у нас есть доступ к камерам видеонаблюдения. Мы можем видеть, да, своими глазами, что они делают. А плюс у нас, если человек из нашей команды отправляется в этот город, мы имеем право проверить очно. Особенно мы делаем такие проверки по санитарии. То есть человек приезжает и начинает осматривать внутри, снаружи, по требованиям СЭС, выписывать какие-то предписания, просим их устранять. В общем, все в таком формате.
Есть ли система штрафов и наказаний?
Безусловно, есть. Без нее никак. Но на текущий момент я не помню, чтобы кому-то мы выписывали штраф и потом его взыскивали. То есть были моменты, когда мы, ну там, пожурим пальчиком, значит, а-та-та, можем сказать, что это вообще-то тянет на штраф, но в итоге франшизи, слава богу, они все понимают, они сразу говорят, что мы исправимся, предоставляют какие-то фотоотчеты, видеоотчеты того, что они действительно исправились, и больше этого не повторяют.
Круто. Слушай, я всегда, знаешь, рад таким историям, когда можно, конечно, взыскать, да, но если все быстро все исправили, то такие, ну, будем жить дружно. Я вот всегда это приветствую. Вот если немножко взять горизонт планирования некий, да, сейчас, понятно, он все-таки снижается, вот как ты видишь будущее Shower Meals? Есть ли какие-то конкретные планы по развитию сети там на полгода, на год, на 5, на 10 лет?
Слушай, ближайшие планы, наверное, расширять географию присутствия. Мы на текущий момент заключили договор о коммерческой концессии с 7 странами, но фактически мы присутствуем в 3. Это Россия, Казахстан и Беларусь. Там, где заведения уже функционируют. А в 4 странах договора заключены, идут ремонты. То есть нам в ближайшее время нужно их довести до запуска. Просто новая страна, каждая, это, конечно же, гораздо сложнее и интереснее, чем нежели открывать заведения в России. Потому что там законодательные моменты, какие-то языковые барьеры и так далее. В планах расширять географию дальше, то есть на этих 7 странах не останавливаться. Сейчас мы этим занимаемся, у нас активно идут переговоры. Еще, наверное, с 8 странами параллельно. Конечно же, не забывайте о России, потому что у нас еще пока что не полное покрытие Российской Федерации. Ну, а в глобальном плане это, наверное, я бы хотела все-таки улучшать качество, наверное, самой франшизы, подумать о том, какие бы моменты мы могли еще завязать на себе, какую бы мы еще могли дать пользу, что бы мы могли такого автоматизировать, чтобы всем было хорошо, каких бы партнеров мы еще могли найти. Например, недавно заключили там с одним банком договор о том, что у нас будет супер низкая ставка процент эквайринга, при этом очень будут хорошие условия по ведению расчетного счета. Ну, это же хорошо, это хорошо. И очень хочется, чтобы таких партнеров было больше, чтобы те условия, которые нам дают, привлекательные за счет масштаба, они размножались. Это те условия, которые поодиночке никто себе получить, наверное, не сможет. Поэтому в глобальном смысле хочется работать дальше над наполнением франшизы и над тем, что еще мы можем дать полезного нашим франчайзи.
Планируете ли присутствие на юге?
Юг, ты имеешь в виду юг России?
Да.
Мы есть в Ростове, мы есть в Сочи. Ну, конечно, планируем соседние города. У нас оставляют заявки, сейчас прямо ведутся в Краснодаре переговоры и в Новороссийске.
Супер. Ольга, спасибо тебе большое, что пришла к нам в подкаст, рассказала про свой опыт, про то, как открыть франшизу, как ее поддерживать, да, связанную с общепитом, какие есть тонкости, какие есть моменты, нюансы. Друзья, сегодня в подкасте «Хасл» Ольга Чекарева, создательница бренда, владелица и руководитель сети Shower Meals. Ольга, еще раз спасибо большое за сегодняшнюю беседу.
Спасибо тебе.
Друзья, на этом у нас все. Услышимся в следующих выпусках. Пока-пока.